Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Ролачева. Всех приветствуем. И сегодня мы решили снова поднять новую тему. Вернее, как новую уже, которая достаточно активна и раньше обсуждалась в 2013 году, когда был принят закон о том, чтобы сократить количество мест для курильщиков. И вот, друзья, снова хотят ужесточить этот закон и запретить курить на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов. Ну, в общем-то, что вы сами по этому поводу думаете? И хочется услышать ваши «за» и «против». И, в общем-то, я думаю, что у вас есть эта возможность дозвониться к нам по телефону 94-50-94. Ну, а у меня сегодня очень интересные гости. Сегодня в студии Евгений Кривенко, телевизионный продюсер и курильщик со стажем. Вот. И также, да, у нас сегодня это Александр Александрович Киршин, хирург-онколог. Добрый день. И я думаю, что сегодня вот поразбираемся вот с этим вопросом. И все телефоны назвала, и также есть Вайбер 8-912-007-0806. Ну, первый, наверное, вопрос. Что вы думаете, насколько, ну, как сказать, ваши за и против этого ужесточения? Ну, начнем с вас, наверное, Евгений.
Ну, я, да, я за ужесточение.
А, ты за ужесточение. Так, неожиданно.
До прихода сюда у меня было другое мнение. Сейчас я вижу перед собой хирурга-онколога. И не хотелось бы ему попасться, да, в какой-то момент. Нет, ну на самом деле ужесточение табакокурения, да, потому что воняет, потому что, ну, некрасиво даже это как-то курить при людях, сейчас не модно. А другая часть, да, это вейп. Вот тут я вообще никаких не вижу.
Ну, тем не менее, тоже хотят вейпы...
Вкусно пахнут.
Ну, они вкусно пахнут, но на самом деле, вот, кстати, влияет ли, можно ли сказать, говорить о пассивном курении, если человек рядом находится с курящим вейпом? Вам, наверное, вопрос.
Мне сложно сказать, поскольку эта культура вейперства, она появилась последние несколько лет, ведь до нее селфи было. Вот. А вред курения... сигарет. Был еще доказан фашистской Германии еще в 40-х годах. Но по понятным причинам это умалчивалось. И официально вред курения был признан только в 54-м году. С тех пор прошло вот чуть больше полувека, и нам всем это понятно и известно. А вот эта традиция курить вейп, она известна только в течение последних нескольких лет. И мы не можем оценить на сегодняшний день, то есть фундаментальных исследований никаких не проводилось на предмет того, насколько все это вредно. То есть понятно, что для самого употребляющего это в определенной степени вредно. Мы не можем, правда, сказать, насколько по сравнению с обычными сигаретами. Если в обычных сигаретах, в сигаретном дыме содержится порядка 7000 химических веществ, и из них порядка 69 канцерогенны, то в вейпе содержится порядка 39 веществ, большинство из которых также канцерогенны. То есть мы говорим не о самом никотине, который является адаптогеном и, в принципе, полезен, а говорим о средствах доставки этого никотина в организм. Если сигарета – это твердое вещество, табак, которое горит, то в вейпе – это жидкое вещество, которое испаряется. А для испарения нужна температура порядка 300 градусов. При такой температуре большинство веществ, даже не канцерогенных при нормальной температуре, становятся, разумеется, канцерогенными их испарений. И большинство из них также попадает в дыхательные пути, использующие этот вид доставки никотина в свой организм. И то же самое относительно пассивного курения. Вот. Порядка 80% населения страны у нас являются пассивными курильщиками, к сожалению. А это чревато ранним старением, осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и также возникновением злокачественных новообразований.
Ну, то есть я не поняла, а вот дым от вейпа, он, если, например, ну вот я вижу у лица Евгения, потому что он мне буквально некоторое время назад доказывал, что, в общем-то, никакого вреда для здоровья вейпа нет, а если это дым от вейпа, то мы можем...
Я считаю, что это вредно, потому что это, там он содержит испарение веществ в растворителя вот этого никотина, который содержится вот этой... картриджи.
Хорошо, друзья, у нас еще Светлана Галкина к нам присоединилась, так, и не удержалась.
Подождите, да? Товарищи, мы все взрослые люди, у нас опять запретительные меры. Есть огромное количество мест общественных, где уже запрещено курить. Но мне кажется, что взрослый человек вправе решать сам, сделать этот выбор. Я курю, либо я не курю.
Нет, он выбор-то может сделать. Вот мы как раз сейчас и обсуждаем тему, насколько ну, это правильно,
что запрещают. А зачем это законодательно закреплять?
Я думаю, это связано с ментальностью людей, в принципе. нашим людям пока не запретишь, их не накажешь. Их сложно бывает переубедить. Хотя курение сигарет – это проблема не только социальная, о том, о чем мы сегодня говорим. Это проблема медицинская. Большинство курильщиков прекрасно знает, чем это заканчивается, но они не могут бросить. Потому что никотин участвует в биохимических процессах организма в дальнейшем. И это генетически детерминированная проблема, приверженность курению. Это нарушение системы уже на молекулярных уровнях, системы цитохрома в печени и системы рецепторов в гипоталамусе, то есть в мозге. И мы как бы должны вот этот момент... Людям надо не то что запрещать, конечно, наверное, а помогать и разъяснять. И тогда большинство запретительных мер, может быть, отпадут сами собой. Потому что запретительные меры, они на каком-то этапе срабатывают.
Ну, хотите, они, смотрите, они сработали, потому что ведь по статистике та же намного меньше стало сейчас в стране курящих людей. Поэтому закон работает.
Если человек делает осознанный выбор в пользу вредных привычек, он должен какую-то минимальную ответственность за это нести.
Хорошо, я, знаете, просто Евгению еще хотела спросить, все-таки вот, Жень, ты 21, сказал, год курил, ну, просто
да,
сигареты,
да? Да, я бросил, да? Не потому, что мне было плохо, я бросил, потому что это стало дорого.
А, простите, причем можно узнать тогда, сейчас вейпы пользуются такой популярностью, потому что они просто дешевле?
Гораздо дешевле сигарет.
Экономичнее, да. Но все равно, вот ты как для тебя, как для курильщика, вот все эти запретительные меры, они как-то на тебя влияли? Или чисто твое было какое-то решение?
Нет, на самом деле вот запретительные меры как раз не влияли. То есть если мне надо было покурить, я отошел куда-то, покурил. Если мне надо потерпеть, пока я еду в автобусе или еще куда-то, я потерплю и уйду покурить. На самом деле это никак. А то, что подняли акцизы, то, что это стало дорого для меня на тот момент еще, ну, не студента, да, можно сказать. Я, да, вот я из экономических соображений перешел на вейп.
Ясно,
у меня сейчас вейп 150 рублей в неделю. То есть больше.
Так, у нас это сейчас развернется вся история.
А сигареты,
друзья,
пачка,
да?
Стоят сейчас 100 рублей хорошая.
Нет, ну в любом случае, вот смотрите, если этот закон принимается, то они на что-то рассчитывают, то получается на что? Если это на человека, ну даже вот на нашего героя, скажем так, не подействовало, то на что тогда рассчитывают, в связи с чем это хотят сделать? Повис вопрос.
А мне кажется, что речь может идти о нашей социальной нетерпимости. Мы все время дружим против кого-то. Вот у вас есть проблемы с соседями-курильщиками?
В настоящий момент нет, потому что в подъезде никто не курит.
Вы можете сделать замечание курящему человеку?
Да.
Без опасения за...
Без опасения за свою
жизнь? Да.
Сложно сказать, если он трезвый, наверное, можно.
Вот, посмотрите, у нас сейчас активно жалуются на курильщиков, которые мешаются везде. Жалуются на автомобилистов, которые со своими машинами все города заполонили, у домов стоят моторы, греют. А еще есть категория собачников, да? То есть мне кажется, мы просто не умеем договариваться друг с другом.
Ну как договориться с человеком, если он стоит около подъезда, курит, дети рядом? Вот вы же сказали правильно, это вред пассивного курения. А если человек живет на первом этаже, он постоянно вынужден этим дышать? И во-первых, правда...
А поговорить? А договориться?
Хорошо, у нас тут беседа переходит, а наши гости, все-таки хочется, чтобы они как-то тоже прокомментировали. Вот, по поводу все-таки необходимости этого ужесточения.
Мне кажется, это необходимо в любом случае. Другое дело, что нужно ведь следить будет за выполнением этих приказов. Это же ложится грузом на плечи органов внутренних дел, которые должны штрафы, наверное, выписывать тем, кто нарушает эти распоряжения. Но другое дело, что это мало когда выполнимо, и в конечном счете остается надеяться только на сознательность граждан, которые будут осведомлены об этом.
Хорошо, ну мы продолжим наш разговор. Друзья, наш телефон 94-50-94. Как вы относитесь к этому закону? И, может быть, вы сами курильщик, и вас это возмущает? Может быть, вы наоборот за то, чтобы еще больше стало запретов для тех, кто пользуется этой привычкой? Так что, друзья, звоните 94-50-94. Мы продолжим с нашими гостями после небольшой паузы. Итак, друзья, у нас сегодня тема, связанная с курением. Я думаю, что сегодня мы сможем узнать, почему же все-таки человек, который хочет бросить, но никак этого сделать не может. И в нашей студии сегодня Евгений Кривенко, телевизионный продюсер, курильщик со стажем, Александр Александрович Киршин, хирург-онколог. Вот, Жень, тебе вопрос, правда, вот насколько ты ведь говорил, что хотел бы бросить курить, и вот то, что ты экономически перешел даже на вейп, чтобы сэкономить, вообще, может быть, просто перестать это делать, и тогда еще больше экономия будет?
Ну, может быть и так, но меня не беспокоит, на самом-то деле, мне нравится, когда в меня попадает этот пар, мне нравится посидеть, выпить чашечку кофе с этим паром, я никого этим не напрягаю. Дети иногда ругаются, но когда я меняю вкус, они радуются.
Слушай, ну а ты хотел бы, например, чтобы твои дети тоже курили?
Ну, своему сыну я сам дал электронную сигарету, как только я понял, что пришел тот момент, когда он уже в своей тусовке уже начал тянуться к сигаретам. И все, он на электронной сигарете также сидит и не курит сигареты табачные.
Вот как-то ухмыльнулся сейчас Александр Александрович, да, вот...
Я вообще в шоке, если честно.
Вот так вот бывает.
Не, ну когда я начал курить, мне было 13 лет, и я сказал об этом маме, и мама мне тут же пошла и купила сигареты, и сказала, будешь курить сигареты, которые я тебе куплю, а не подбирать бычки, например, да?
Ну, я из тех же, в принципе,
да, из тех же соображений, чтобы он не воровал деньги, грубо говоря, там не где-то стрелял сигареты и не портил.
Ну, была ли у тебя когда-то идея, правда, бросить курить, потому что, ну, это ведь...
Да, она часто бывает, эта идея. Эта идея приходит там каждый вечер, когда ты в течение дня куришь, и у тебя уже пересохло горло, и вроде бы уже надо ложиться спать, думаешь, а, завтра не буду курить там или там еще как-нибудь. Она часто бывает, иногда бывает, нет денег, да, купить жидкость для сигареты. Ты тоже думаешь, ну ладно, будут деньги, куплю, пока не буду курить.
Хорошо, ну вот тогда все-таки вопросы, почему человек, вот все равно же каждый курильщик, вот у нас, оказывается, здесь даже в студии есть, кто этим балуется, да, каждый курильщик хочет бросить курить, но не может. Вот по какой причине это происходит?
Дело в том, что, да, если спросить, то большинство курильщиков прекрасно осведомлены о том, к чему эта пагубная привычка приводит. Прекрасно осведомлены, но не могут ее преодолеть, поскольку... Я уже вскользь сказал, все зависит от того, насколько быстро метаболизируется, то есть в печени перерабатывается никотин. Если этот никотин в печени перерабатывается довольно быстро, то у человека существует потребность постоянно курить. Mm-hmm. И то же самое относительно работы головного мозга. Есть такая структура, гипоталамус, в нем есть рецепторы. Знаете, есть такие вещества радости, серотонин, дофамин. И никотин имеет сродство к рецепторам вот этого самого серотонина. И если у человека пониженная базальная активность вот этих рецепторов, человеку нужна какая-то определенная высокая доза, чтобы эти стимулировать рецепторы окольным путем с помощью никотина. Серотонин, допамина, а не допаминовые эти рецепторы. И если эта активность низкая этих рецепторов, то человеку для достижения нормального настроения, он даже сам не понимает, ведь почему это происходит, но ему хочется просто и все, то ему нужно большие дозы сигарет. Некоторые вот даже переходят, да, там, на легкие сигареты. На самом деле большой разницы легкие, тяжелые там. Просто по спектру канцерогенных веществ они немножко отличаются.
Ну, можно тогда спросить, вот это количество дофамина, да, правильно, оно понижается, когда человек берет первую сигарету, или это вот... Как появляется вот эта зависимость?
Она генетически детерминирована именно. Вот в исследованиях на близнецах было показано, на близнецах, что порядка 70% первых попыток закурить, они обусловлены именно генетическим уровнем, низкой базальной активностью вот этих рецепторов.
То есть можно сказать, что вот низкая базальная активность,
может,
и
быть,
у
да.
ее детей
человек
тоже.
Же может заниматься спортом, допустим, и поднимать себе активность этих рецепторов, вырабатывая эти вещества самостоятельно. А может взять сигарету, немножко это проще, да, и... поднять тоже этим, таким образом. А потом получается замкнутый круг, и уже довольно сложно бывает отказаться по этим причинам. Поэтому большинство курильщиков, если они реально хотят бросить, они, по идее, должны, наверное, обращаться к наркологам.
Ну, это вообще...
С табачной зависимостью. Ну,
вот такая еще, же зависимость, да, как еще же есть другая. Такой миф, который пугает всех курильщиков, это синдром отказа. То есть ты же жиреешь, у тебя выпадут зубы, там и так далее, и так далее. Выпадут волосы.
Ясно. Но на самом деле...
Сейчас повышение... узнаем о страхах, извини.
Ну, повышение... Вот на 80% страхов у курильщиков беспричинных по статистике больше на 80%. Ни с того ни с сего возникают страхи. Опять же, ожирение с чем связано? Ну, с потребностью, наверное, тащить что-то в рот вместо сигареты. Поэтому это приводит у людей, которые бросили, постоянно что-то заедать, стресс надо, и поэтому масса прибавляется.
Ну, давайте, правда, разрушим сейчас миф у курильщиков про то, что сигарета дает им силы, дает им прям такое ощущение, потому что, по-моему, после этого, как
ну, вначале, да, еще... это как и небольшие дозы алкоголя, вначале, может, на силы и дает, а потом она их резко забирает. Ведь само по себе вещество никотин, оно прекрасное, это адаптоген. Оно способствует увеличению устойчивости к стрессу. Почему сигареты были, получили распространение в Первую мировую войну? Потому что было замечено, что это очень сильный предмет против стресса. А это хорошо, но мы же с никотином получаем огромную массу канцерогенных веществ, которые уже не совсем полезны для организма. Вот, если бы люди употребляли там в чистом виде этот никотин, я не знаю. Вот, тут совокупность причин и психологических, и физиологических, и социальных. Ведь известно, что вот многие люди, которые, может быть, не очень высокой приверженностью к курению обладают, почему это видно? Они потом довольно легко могут бросить. Ходят курить за компанию, ходят курить на работе, а дома они не курят, потому что компании у них нету, допустим, подходящей, которая бы могла им вот это вот обеспечить пообщаться, перерыв себе на работе устроить. Вот. Вообще считаю, что курильщики должны дольше работать.
Ну, это правда. А вот можно тогда еще, вот вы как врач-онколог, все-таки есть ли связь, корреляция с тем, что человек курящий и не курящий? Мы сейчас будем активно запугивать все-таки.
Нет, запугивать смысла, я думаю, нет. Важнее гораздо объяснить. Ведь большинство думает, у нас людей как? По себе знаю. Со мной это не случится. У меня была масса знакомых, у которых были дедушки, которые курили и жили прекрасно до 100 лет. Далеко за примером ходить не надо, тот же Черчилль пил, курил, прекрасно прожил свою жизнь. Другое дело, что у всех ресурс свой организма, и никто не может сказать наперед, сколько он проживет, если он начнет курить. И вот эти единичные примеры не должны нас вводить в заблуждение. Человек, если бы не курил, наверное, может, до 120 бы дожил, а дожил всего до 100 лет. А вы, если не имеете здоровья, то лучше вам и не начинать. Потому что сердечно-сосудистые осложнения курения наступают гораздо раньше, чем возникают злокачественные новообразования. И поэтому, поскольку у нас продолжительность жизни мужчин, там, по некоторым данным, не более, там, когда я учился, была не более 57 лет, сейчас эта цифра несколько выросла, но также разница между женщинами и мужчинами порядка 2 десятилетий составляет на сегодняшний день. О чем это говорит? Просто не все курильщики доживают до злокачественных опухолей. У них еще раньше возникают инсульты, инфаркты.
А можно тогда уточнить? Вот Евгений, он сказал о том, что даже ходил и проверялся, и ему сказали, что все отлично, 20 лет. Сколько ты курил?
Ну, я-то проверял легкие, воспаление легких. Там это было где-то, когда я...
Сколько у Саши уже было курение? 17 лет курения. Да. Вот как тогда это так
что
показывает?
После этого я еще 3 года, 4 курил.
На самом деле в исследованиях показано, что если человек бросает курить, это не поздно сделать ни в каком возрасте. Ни в 50 лет, ни в 60, там, ни в 70. Во-первых, с точки зрения наших видов лечения, люди не курящие гораздо легче переносят оперативное вмешательство. Поскольку... саму операцию, поскольку человек лишается способности нормальным путем выводить мокроту из дыхательных путей, она и у здорового человека возникает, если он не покурит. Потому что атрофируется эпителий дыхательных путей. Человек не может нормально откашляться, если он не покурит. Вот. Возникают различные осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой системы у таких пациентов. Поэтому это вот один аспект. Другой аспект заключается в том, что риск заболеть раком легкого — это беспрецедентно высокий. Ни у одного другого злокачественного образования нет такой корреляции. Он в 20 раз выше, чем у некурящего.
Ну, сейчас вот я просто еще к вейпам решила вернуться. Пока еще нет данных, но если там тоже такие же вещества,
тоже
я так думаю,
эти данные,
что да.
Вещества-то есть, то есть как бы уже нужен материал, наработки, и уже можно будет сказать через какое-то время, что этот... если не так же вредно, то во всяком случае вредно.
Жень, а ну у тебя что-то вот я не знаю, сподвигнет какая-то мысль, вот правда, что бы тебя заставило это сделать и перестать курить?
Не, я даже не знаю, что меня может заставить бросить курить. Я даже не считаю себя курильщиком, честно говоря. Моя мысль настолько легка, как бы я очень легко отношусь к этому. Я могу ее не брать с собой весь день.
Он вейпер сейчас, он не курильщик.
Ну ладно, мы сейчас...
А вейпер это даже сейчас как бы, ну, уже, конечно, это не модно, это уже прошла эта стадия, да, когда это модно, как вот говорили, было селфи, стало вейп.
Ну, что хипстеры ходят в барбершоп и курят вейпы.
Это... Хорошо, друзья, да. У нас просто сейчас пауза, да, сейчас мы все это обсудим, но после небольшого перерыва оставайтесь с нами и звоните. Друзья, мы снова в эфире, и сегодня у нас программа для курильщиков, в общем, можно так сказать. В нашей студии врач-онколог Александр Александрович Киршин, также Евгений Кривенко, телевизионный продюсер. И мы разбираемся все-таки, что делать, как же бросать курить. Ну, многие, оказывается, и не хотят этого делать, все нравится, все устраивает. Кстати, вот пришел еще вопрос, насколько вреден кальян. Вот можете как-то прокомментировать, сказать. Вот, потому что я, насколько знаю, когда запретили курить в кафе и в ресторанах, и везде. Да, начали курить все активно кальяны. Мне даже волнует, знаете, не на то, насколько сам человек, да, от этого страдает, но насколько все окружающие могут быть небезопасны для нашего здоровья.
То же самое, да? Потому это что... табак.
Так что, друзья...
Никакой разницы нет.
То есть тот, кто курит, и тот, кто дышит. Точно так же.
Способ доставки-то ведь другой.
Способ доставки немножко другой. Да. То есть мы говорим о разных способах доставки сегодня никотина в организм и прочих вредных веществ, которые бонусом следуют к нему. Да. И поэтому вред он неоспорим. Каким бы способом вы это ни доставляли. Другое дело, если вы чистый никотин используете, как, например, в жвачках или в пластырях, для того, чтобы избавиться от табачной зависимости, это дело другое.
Да, а можно тогда узнать, вот многих волнует вопрос, помогает ли вообще кодирование от курения?
Я думаю, что все зависит от внутренней готовности человека к этому, психологической готовности. Там Алина Кара, наверное, многие читали, да, «Легкий способ бросить».
Да, я читал.
Не помогло.
Сколько тебе понадобилось времени, чтобы, подействовало как-то?
Я читал и курил.
Читал и курил.
Ну, слушайте, это...
Сразу с противоядием, чтобы на всякий случай не бросить.
Да, ну, а вот эти все, правда, таблетки, все эти, как с пластырями,
я думаю, на определенном... То есть подход к проблеме в любом случае должен быть комплексным. И использование вот этих медицинских препаратов, пластырей, жвачек... И разговор с психотерапевтом, ну и разговор с самому с собой. Вот ни один человек не убедит так хорошо, как ты сам можешь себя убедить и мотивировать.
Ну, это понятно.
Другое дело, что некоторым, многим как бы волшебный пендель еще нужен в виде какого-нибудь выявленного заболевания.
Ну, это можно.
Но даже вот у себя, даже если смотришь по пациентам, уже перенес удаление легкого, части или полного, удаление там пищевода. А нет, все равно ходит и курит. После операции выходит и курит. Ну, сложно, как бы вот человек, мало кто может осознать и понять вот эту вот глубину этой проблемы иногда. Потому что у нас низкий уровень социальной культуры, этой санитарной культуры населения. Вот о чем надо говорить. У нас ведь это вот даже, допустим, социальные рекламы по там, ограничению курения, табака, борьбе. Ну, ее не так много. Что-то я давно не видел.
Ну, все равно, вот видите, очень много все равно делается, и то, что вот и запреты все. Хотя вот вы же сами говорите о том, что вот в Европе люди спокойно курят везде, и это разрешено, и вот как вот здесь, там что, не боятся за здоровье населения?
А разрешено?
Разрешено, да.
Бывали?
Ну, я был, да. Ну, там это не запрещено, на самом-то деле. Там на каждых... В 50 метрах есть отведенные места, есть урны для мусора, для бычков там и так далее. Да?
Ключевое слово «отведенные места».
Да, но сигареты в магазинах у них не продают, у них продают в специальных автоматах.
То есть это дорого.
Там ограничено, да, все. Это дорого, дорогие сигареты, но у них это настолько принято там с утра выйти всем в кафешке, взять кофе и курить, сидеть.
А вот посмотрите, буквально на прошлой неделе у нас ходила информация, и в соцсетях была, да, видимо, наши журналисты проверяли ее, видимо, это все-таки фейк, о том, что отныне будет запрещено курить на остановках общественного транспорта, что муниципалитеты должны оборудовать для этого дела специальные места. То есть на Западе как-то этот вопрос решается. А у нас получается опять проще просто запретить вот тут вот 10 метров курить, и все.
Ну, да, согласна. Хотя, знаете, я сейчас подумала о том, что, да, 10 метров около, например, подъезда, но человек отошел, просто рядышком здесь стал на 10 метров, в принципе, продолжает курить, и никакой...
Да, ведь сейчас на многих зданиях, на общественных, да, там, на школах и так далее написано, нельзя курить в 15 метрах. Тут же стоят и курят все. Потому что, ну, кто во всех этих карательных, запретительных, да, законах, самый главный акцент – это кто будет это контролировать. Полиции смотреть, кто там курит, не курит, им ну зачем? Для чего им это надо, им это не надо, составить протокол, потерять время там и так далее, и они не заслужат, не получат новую звездочку за счет там курильщика, курильщика, не курильщика. А в Белоруссии, в Минске, 4 года назад, мы, не 4, 5 лет назад, мы шли прямо по проспекту Независимости, главное, и курили с другом, и бросили тут же бычки. А нас догнал какой-то дяденька и сказал, если вы сейчас не поднимете бычки, вас посадят на 15 суток. Вот. Потому что каждый второй в Беларуси, во-первых, КГБшник, и у них это все поощряется. У нас пока, слава богу, нет.
У нас это социально сознательность.
Поэтому в Минске даже на трассах, которые мимо лесов и дубрав, чистейшие, как, не знаю, как у нас дома ванна.
Хорошо, ну а все равно я сейчас подумала о том, что, представляешь, если бы тебя, правда, поймали, и если бы, ну, ты курил и заплатил, да, бы штраф, там сколько, 500
нет,
рублей,
там
тысячи,
нет
полторы?
Там будешь сидеть.
Нет, я имею в виду, что здесь сейчас, если внесут,
ну, да,
ты стоишь на улице и куришь.
Но такого прецедента еще ведь и не было.
Угу.
Как
ну,
я недавно
вот, да,
ехал,
да,
в поезде, да,
да, да, да,
в РЖД нашем, да, там сейчас же у них, они повесили новое объявление, раньше было no smoking, сейчас они добавили no vaping. То есть реально, да, это давно уже, они уже где-то месяца 3-4 точно висят.
В ногу со временем идут.
Но все курят. И курят сигареты, и курят вейп между вагонами с позволения проводников. Главное купить какой-нибудь сувенир или лотерейный билетик.
Ну вот как всегда у нас работает, да, называется закон.
Если у нас формальное отношение. А если бы от вас зависело построить эффективный способ борьбы с курением? Вот...
Вы,
да,
эффективный, да.
Что эффективно?
Поднять цены.
Только цена.
Чтобы это было запредельно дорого.
И подговорить всех жен.
Ну, слушайте, не, а на самом деле ведь тогда появится сразу же другой рынок, который будет предлагать.
Черный
очень,
рынок,
очень,
да?
Плохие качества, очень плохого качества
как
сигареты.
Как во времена сухого,
да,
закона.
Да, ну, да, и все, и просто
американская
будет больше травиться.
С запретом на алкоголь к подпольному бизнесу привела,
да,
собственно.
Нет, но ну, с этим боятся,
начнут
чтобы...
выращивать табак, да?
Начнут выращивать
крутить
табак,
сигары.
Начнут, знаете, везти откуда-то очень низкого качества, и это будет еще больше сказано.
Слушайте,
еще
а табак,
скажет,
между прочим, у нас уже ведь выращивали в тяжелые перестроечные времена. Ей-богу, я знаю мужчин в возрасте, и сама в возрасте, и я помню, что это было, у меня дед так делал.
Ну, я так понимаю, знаете, потом, как проблема одна в том, что человек не может никак этот уровень своего дофамина поднимать, кроме как вот
другими способами.
Да. Так вот нас просветите, пожалуйста, все-таки, что человеку, потому что я понимаю, что он хочет избавиться от этой привычки, но реально не может, если все это на физическом, химическом уровне. Вот как тогда с этим быть? Даже если ты себе будешь говорить, там, психологическую помощь оказывать, но если у тебя так устроен уже в организме, он будет просто просить.
Я думаю, надо обращаться к наркологу.
Угу.
Нужно заниматься спортом, чтобы поднимать уровень
дофамина.
Знаю
просто многих людей, которые бегают
и курят, да?
После,
ну, это, да,
после
тогда,
тренировки.
Тогда лучше вообще ничем не заниматься, потому что организм наиболее уязвим еще в этот период. Поэтому...
Ну, то есть нет у вас вот сейчас...
Почему? Я говорю, ну, нужно обращаться к наркологу. Потому что это проблема.
Так же, как алкоголик себе не признается, что это проблема.
Проблема,
так,
да.
Курильщик...
Как только человек узнает, как только человек поймет, что это проблема, он будет пытаться ее решить. Как только человек понял, что он болен, он уже встал на путь выздоровления. Давайте говорить об этом.
Я буду смотреть на вещи реально. Вот
хорошо.
Я сегодня общалась с юристом Дмитрием Филатовым. Он мне рассказал, во-первых...
Кстати, он курит?
О, слушайте, не уточнила.
Вот надо уточнять сразу.
Не уточнила. Ну, вообще не похоже, да?
Не похоже,
не похоже, да. Вот он мне рассказал такую ситуацию, что у него в практике была ситуация, когда в многоквартирном доме живет астматик. А кто-то из соседей по стояку регулярно курил, и человек начал задыхаться просто. Он сказал, что вот в этой ситуации это вещи, когда вы понимаете, что ваше здоровье, вы страдаете от курильщика в прямом смысле, то это вещь решаемая. Они обратились к в организацию, которая занимается независимой экспертизой, пришел человек с приборчиком, сделал забор воздуха, установил, что да, там по всем этим газы повышены, да. Вот. Но и даже в этом случае люди смогли договориться. Сосед, который курил, установил у себя в квартире просто хороший фильтр на вытяжку.
Замечательно. Тогда пусть все, кто курит, занимаются устройством вытяжек, об устройстве мест для курения.
Ну, то есть договориться
фильтров
на самом деле можно, правда?
Договориться всегда можно, но это просто... Зачастую большинство курильщиков, вот мы говорили о том, что говорят, вы нарушаете мои права, я имею право курить. Но мы имеем, те, кто не курят, остальные, имеем право дышать чистым воздухом. Это тоже право, которое нужно соблюдать. Вы правильно сказали, нужно договариваться. Если человек не может бросить или не хочет бросать, и он хочет продолжать убивать себя медленно, пожалуйста, но пусть он это делает единолично и без привлечения пассивных наблюдателей, которые вокруг него, без привлечения детей своих, пусть он это делает. Другое дело, что это невозможно, поэтому мы вот какие-то заградительные меры пытаемся постоянно придумать и придумать. И потом, вот эти заградительные меры вообще, это же не сиюминутная возникшая ситуация. Россия с 2008 года ратифицировала рамочную конвенцию по борьбе с табакокурением. Это комплекс мер ежегодных, постепенных, которые должны внедряться и потихонечку, так сказать, затягивать удавку на шеях курящих. Вот. И поэтому, то есть это комплекс мероприятий, которые должны этапно, последовательно проводиться и которые должны привести в конечном счете. Я-то за свое беспокоюсь всегда, понимаете, да? Не то, что там кто-то что-то бросит и прочее. 9 из 10 случаев рака легкого связаны с курением. Табак ежегодно 5 миллионов жизней уносит.
Так если мы все бросим, у вас работы не будет?
Естественно, на 30% она только снизится. На 30%. 30% онкопатологии вызвано курением. 70% нет. Питание, образ жизни, генетические факторы и так далее. Но 30% это огромное число жизней.
Ну, конечно.
Понимаете?
Тем более вы сказали о том, что уже понятно стало, что люди, которые не курят, это все-таки более экономически выгодно, чем
конечно,
те, которые курящие.
Да. Ведь подсчитано еще было... Вот,
для государства, да, оказывается.
Подсчитано было, что в среднем, вот если пачка сигарет где-то 100 рублей стоит, а человек в день выкуривает пачку сигарет, соответственно, в год он тратит там, сколько получается?
35 тысяч,
то, в принципе, за 10-15 лет он легковой автомобиль,
ну,
такой
да,
бюджетный,
да, да,
скуривает, выкуривает как бы. И с этой даже точки зрения. Это первый момент. Второй момент. Я всегда говорю курильщикам, если вы курите, вы, пожалуйста, откладывайте деньги на свое столько лечение, же, когда вы заболеете. Такую же сумму, когда вы заболеете. Это первый момент. И второй момент. И третий момент. Вы, пожалуйста, тогда следите за своим здоровьем сами, а не тогда, когда вы заболеете. Раз в год ходите на компьютерную томографию органов грудной клетки.
Да, но у нас, к сожалению, уже время. Я тоже за то, что хорошо, что вводятся эти ограничения, если честно. Мне приятно, что у нас нигде не курят, и что, правда, от этого...
Мне приятно, что мы не подрались на эфире.
Да, но сейчас мы пойдем покурим и пообсуждаем эфир.
Мы дождемся, когда оппонент придет сам, да?
Да, друзья, спасибо, что нас слышите. У нас еще программа 14.05, так что не переключайтесь.